В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Газетные и журнальные публикации за апрель-май-июнь 2016 года о жизни незрячих. Спасибо журналистам и общественности, защитили. Публикация в «Новой газете» 20 апреля 2016 года на 20-й странице. Автор Анна Бессарабова. Центры реабилитации слепых возобновили работу. После серии публикаций «Новой» о закрытии уникальных российских учреждений для незрячих в Волоколамск, Бийск и Железногорск Курской области вернулись инвалиды. «Новая газета» рассказала о том, как друг за другом в апреле закрылись Волоколамский центр реабилитации слепых и его филиалы в Железногорске и Бийске. Постановление правительства РФ, вышедшее в январе 2016 года, изменило условия субсидирования некоммерческих организаций и поставило под удар учреждения, принадлежащие Всероссийскому обществу слепых – ВОЗ. Из-за заминок с оформлением соглашений между ВОЗ и Минтруда, РФ, тифлопедагоги, психологи и социальные работники в течение 3 месяца не получали зарплату. Учебные смены в центре и филиалах были прекращены, инвалидов отправили по домам. А поскольку у незрячих людей в нашей стране есть всего 3 адреса для полноценной социальной, психологической и профессиональной реабилитации, тысячи человек могли остаться и без помощи, и без надежды на возвращение к нормальной жизни. После публикации обращения инвалидов в различные инстанции Минтруда провело несколько совещаний с участием руководителей ВОЗ и сотрудников центра. Ситуация, как подчеркивало министерство, находилась на контроле у премьера правительства РФ Дмитрия Медведева. На этой неделе появились хорошие новости. Центр реабилитации слепых и его филиалы возобновили работу. 18-19 апреля в Волоколамск приехала смена из 28 человек. Железногорск принимает 20 инвалидов, Бийск – 50. «Мы выдали сотрудникам зарплату за январь-февраль», сообщил новый директор Волоколамского центра Сергей Степанов. «Сейчас начнем разбираться с мартовскими долгами». Минтруда подписала с нами соглашение, пообещала, что учреждениям разрешат использовать на заработную плату персонала коммунальные услуги, общехозяйственные нужды не 50% государственной субсидии, как оговаривалось ранее, а 100%. Центру и филиалам перечислили 31 миллион рублей, всего за год выделят 139 миллионов. По словам директора Бийского филиала Анатолия Астахина, преподаватели и незрячие ученики наконец-то могут вздохнуть свободно, никто нас не закроет, спасибо журналистам и общественности. Защитили. Все инвалиды из сорванной апрельской смены, о которых писала «Новая», возвращаются на занятия, говорит заместитель директора Железногорского филиала Марина Сотникова. Для них это большое событие. Надо дать должное Министерству труда и социальной защиты РФ, оно быстро отреагировало на статьи в СМИ. У нас разрывается телефон, люди звонят из разных городов, поздравляют с победой и благодарят газету. Вы прослушали статью Анны Бессарабовой. Спасибо журналистам и общественности, защитили. Публикация в «Новой газете» 20 апреля 2016 года на 20-й странице. Автор Анна Бессарабова. Картинки для незрячих. Публикация в газете «Санкт-Петербургские ведомости» 26 апреля 2016 года на 3-й странице. Автор Светлана Дмитриева. Все дети любят книги с яркими картинками. И ребятишки, лишенные зрения, не исключение. Как же сделать яркую красочную иллюстрацию для того, кто не может ее увидеть? В Санкт-Петербургской библиотеке для слепых и слабовидящих показали сразу несколько способов. Детские пальчики с любопытством гладят книжную страницу. Книжка необычная, тактильная. Странички не бумажные, а матерчатые. На каждой иллюстрация, сделанная из ткани или папье-маше, картона или другого материала. У нас порядка 150 таких книг. Рассказывает сотрудник отдела развития библиотеки Дарья Бочарова. Каждый разрабатывается художником, обсуждается с тифлопедагогами. Все используемые материалы должны быть приятными на ощупь и безопасными. Наши детки могут их не только потрогать, но и понюхать, и попробовать на зубок, если что-то сильно заинтересовало. Ведь ребенок пытается задействовать максимум своих сохранных анализаторов. Тактильные книги делают по разным темам. Это могут быть и сказки, и познавательная литература. Есть серия книг, посвященных музеям Петербурга, с которыми библиотека сотрудничает последние несколько лет, помогая адаптировать музейные программы для незрячих людей. На днях библиотека пополнила свои запасы тактильных книг, получив в подарок сказку «Теремок» от ребят из школы номер 111 Калининского района. Школьники не только сделали саму книжку с веселыми зверушками, у которых можно подвигать все лапки, но и сопроводили зрительный ряд текстом на брайле и аудиодиском. Интересно, что иллюстрации для незрячих не только объемные, но и красочные. Как объяснили в библиотеке, тотально слепых людей не очень много. У большинства есть остаточное зрение в той или иной степени, позволяющее ощущать свет и тень, улавливать какие-то цвета, и это при издании книг учитывается. К тому же в числе читателей могут оказаться и вовсе не слепые люди. «Мы работаем не только со слепыми и слабовидящими, но и с другими категориями», говорит директор библиотеки Ольга Устинова. «Этими книгами могут пользоваться люди, которым трудно воспринимать печатный текст, например, взрослые дети с задержкой развития, дислектики. Дислексия – это проблема, которой, к сожалению, у нас не уделяет должное внимание. Иногда родители не знают, почему их ребенок не читает, а он в силу особенностей своего развития просто не может нормально воспринимать текст». Помимо тактильных книжек, рассчитанных в основном на ребят дошкольного и младшего школьного возраста, познакомиться с миром, формой предметов помогают книги, изготовленные техникой рельефной графики. Рисуется упрощенное изображение с помощью специальной машины, оно нагревается и превращается в рельеф, поясняет Дарья Бочарова. Такая технология используется у нас и за рубежом. Есть еще технология прототипированная. Сначала художник-дизайнер раскладывает картинку послойно и определяет уровень поднятия рельефа, потом иллюстрация печатается на трехмерном принтере. Эта технология позволяет сделать доступной для незрячих даже живопись. Добавлю и архитектуру. С помощью 3D-принтера библиотеки создают макеты зданий, причем непростые, адаптированные для тактильного осмотра. Каждая их деталь должна быть не менее 5 мм высотой, иначе ее нельзя будет прощупать. Поэтому макеты не гонятся за архитектурной точностью. Главное – дать человеку возможность понять форму и особенности здания. «Наша библиотека – это не только информационный, но и образовательно-культурный центр», говорит Ольга Устинова и просит обязательно сообщить читателям, что они могут рассчитывать и на обслуживание на дому. «Мы понимаем, что не все способны выйти и доехать до нас». И привозим и брайль, и аудиокниги, и крупную печать. Хочется, чтобы больше людей об этом знали и могли воспользоваться. Вы прослушали статью Светланы Дмитриевой «Картинки для незрячих». Публикация в газете «Санкт-Петербургские ведомости» 26 апреля 2016 года на третьей странице. Вкусовые ощущения через 3D-принтер. Публикация в газете «Московская правда» 28 апреля 2016 года на второй странице, автор Мария Соловьева. Представьте ситуацию. Просыпаетесь вы утром, выходите на кухню, а там портативный, совершенно одомашненный 3D-принтер уже приготовил вам красивый, вкусный, абсолютно съедобный завтрак или праздничный торт. И нисколько это не фантазии, а недалекая реальность. Именно так считают специалисты кафедры технологии, дизайна, упаковочного производства факультета технологического менеджмента Московского государственного университета технологии управления имени Разумовского. По инициативе экспертного совета родительской общественности Департамента образования города Москвы специалисты кафедры разрабатывают технологию уникальной упаковки, которая позволит слабовидящим и слепым детям и взрослым быстро определить, какой именно продукт находится внутри. Для таких людей практически единственная возможность получать письменную информацию – это читать слова, написанные шрифтом Брайля, говорит ректор технического университета Валентина Иванова. Это мы учитывали в первую очередь, давая студентам техническое задание на разработку упаковки продуктов для людей с проблемами зрения. На самом деле говорить можно не о самой упаковке, а о специальных маячках, которые могут прикрепляться на уже существующую упаковку продукта. Ну, например, кольцо с нанесенным на него шрифтом Брайля указанием на товар. Ну, его можно поместить на бутылку с молоком или кефиром. Также студенты разработали оригинальный зажим на пакет с хлебом и нанесенным на него шрифтом Брайля словами «черный» и «белый». Этот зажим достаточно быстро и просто, за 5-7 минут изготавливается из пластика на небольшом 3D-принтере, объясняет специалист лаборатории 3D-моделирования и веб-разработок университета Владимир Пономарев. Размер зажима 2 на 4 сантиметра, с одной его стороны сделаны зубчики, чтобы вставлять в них пакет с хлебом, а с другой нанесен текст. Зажим может использоваться несколько раз. 3D-принтер позволяет по заданному чертежу воссоздавать любой предмет, причем достаточно быстро. Думаю, совсем скоро появятся домашние 3D-принтеры, которые смогут, например, печатать завтрак или красивые десерты. В самое ближайшее время данная технология начинает апробироваться в московских детских садах, где воспитываются дети с ограничениями здоровья по зрению. Для них будут изготавливаться пластиковые кольца, которые можно прикрепить на стакан, чтобы ребенок понял, что в нем находится. Например, компот, кефир или молоко. Или клеймо на тарелку с информацией, что на ней лежит, черный или белый хлеб. Также специалисты технического университета сейчас работают над созданием образовательных пособий для слепых и слабовидящих детей, позволяющих изучать строение клетки человека. Это будет пластиковая сборно-разборная модель клетки человека, на каждую деталь которой шрифтом Брайля нанесена информация о ее функциях. Вы прослушали статью Марии Соловьевой «Вкусовые ощущения через 3D-принтер». Публикация в газете «Московская правда» 28 апреля 2016 года на второй странице. Образование, опережая время. Публикация в газете «Московская правда» 6 июня 2016 года на четвертой странице, автор Олеся Николаева. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре и Комиссия по образованию Московской городской думы провели в Зеленограде совместное выездное расширенное заседание на тему «Основные направления и перспективы развития столичного образования» на примере Зеленоградского административного округа города Москвы. Сначала сенаторы и московские законодатели побывали в трех образовательных учреждениях города – лицее номер 1557, гимназии 1528 и школе новостройки 2045. В лицее 1557 депутаты провели рабочую встречу с директором, председателем Совета директоров школ Зеленограда Т.Н. Грабарник. Она подробно рассказала гостям о результатах работы в сфере зеленоградского образования, а также о планах на ближайшие годы. По словам Татьяны Грабарник, в Зеленограде хорошо развито сетевое взаимодействие школ. Было отмечено, что сегодня в Зеленоградском административном округе исчезли очереди в первые классы, и порядка 38% детей-инвалидов готовы работать в инклюзивном пространстве, проходить обучение в общих классах. В ходе экскурсии после рабочей встречи гости посетили выставку изобретений и проектов учеников лицея, а также пообщались с их юными авторами. Дети с удовольствием рассказывали о своих проектах, их целях и задачах. Гимназия номер 1528, бывшая школа надомного обучения номер 367, познакомила участников встречи с опытом развития инклюзивного образования. Представители Совета Федерации, Мосгордумы и Департамента образования Москвы увидели малокомплектные учебные классы школьного отделения, приспособленные для детей с ОВЗ, кабинеты групповой терапии и рефлексотерапии, познакомились с работой психолого-педагогической службы, был устроен концерт с творческим выступлением детей. Наравне с детьми-инвалидами здесь обучаются обычные школьники. Комплектуются совместные классы, чтобы особенные ребята не замыкались в себе. Атмосфера в полной мере позволяет реализовать инклюзию. К новому учебному году планируется открыть учебные классы для детей с аутизмом, а также для слепых и слабовидящих ребят. Школа «Новостройка» номер 2045 в 23-м микрорайоне Зеленограда, которую осмотрели гости, имеет прекрасные просторные помещения, классы робототехники, пресс-центр, где работает школа юных журналистов, «Желтый бегемот», физическая лаборатория, авиамодельный кружок. Все это вызвало большой интерес участников экскурсии. Председатель комитета Совета Федерации Зинаида Драгункина после посещения школы обратила внимание коллег на то, что для знакомства со школами округа были выбраны лучшие учебные заведения, те, к которым полностью применим термин «школа будущего». И при этом это не показушные заведения, а реально работающие, соответствующие нормам и пожеланиям современных детей. И стоит отметить, что половина зеленоградских школ входит в рейтинг 300 лучших школ столицы, являясь площадкой для реализации многих современных образовательных проектов. Затем гости побывали на заводе «Микрон», генеральный директор научно-исследовательского института молекулярной электроники, генеральный конструктор УАО НИИМЭ и «Микрон» Геннадий Красников рассказал о перспективах отечественного производства электронного специального технологического оборудования и импортозамещения в этой сфере. К слову, что особенно подчеркнул префект Зеленоградского административного округа Анатолий Смирнов, в Зеленограде отлажена цепочка школа-вуз-производства. Многие выпускники 11 классов поступают в МИЭТ, а затем идут работать на высокотехнологичные зеленоградские предприятия, такие как «Микрон», «Ангстрем», «Миландер» и другие. Во второй половине дня в префектуре Зеленоградского округа прошло заседание с обсуждением вопроса о перспективах развития образования в Москве в целом, которое провели председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре З. Драгункина и председатель комиссии МГД по образованию А. Молев. В работе приняли участие министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования столицы И. Калина и префект Зеленограда А. Смирнов. На заседании были озвучены вопросы, связанные с репетиторством, проблема, связанная с защитой учителей от претензий со стороны родителей в тех случаях, когда ребенок не получает достаточных знаний, чтобы поступить в вуз. Задача современной школы, по убеждению участников совещания, именно в том, чтобы этот интерес раскрыть, дать ученику возможность проявить и укрепить свои таланты, получить прочные знания именно в тех областях, к которым он имеет интерес. Завершая встречу, Зинаида Драгункина отметила, являясь наукоградом, Зеленоград всегда идет ногу со временем, порой опережая его. В свое время он создавался как город, где гармонично развиваются и дополняют друг друга все уровни и ступени образования и науки. Эта традиция по сей день успешно сохранена. Уникальный опыт Зеленограда в развитии инклюзивного дополнительного образования, поиска и поддержки юных талантов, стимулирование их интереса к научной и инновационной деятельности соответствует целям и задачам Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной указом президента Российской Федерации. Вы прослушали статью Олеси Николаевой «Образование, опережая время». Публикация в газете «Московская правда» 6 июня 2016 года на 4-й странице. «Слепой зодчий». Фрагменты статьи Марины Мурзиной. «Дома коммунального шика». Публикация в газете «Аргументы и факты» номер 16 за 20 апреля 2016 года на 55-й странице. В начале 20 века квартиры для аренды проектировали гении модерна – Шехтель, Кекушев. Самое известное из таких зданий у Шехтеля – это доходный дом, комплекс Строгановского училища на Мясницкой улице, дом 24/7, строение 1 – он занимал целый квартал с 5-этажными зданиями. Училище состояло под августейшим покровительством великой княгини Елизаветы Федоровны. Строительство обошлось в 1 300 000 рублей, а землю у Строгановки, где учились лучшие художники и зодчие эпохи, они же и квартировали потом в доходном доме, подарил сам государь-император. У Льва Кекушева из доходных домов знаменит дом Исакова на улице Пречистенки, дом 28. Он был заказан Московским торгово-строительным акционерным обществом. Он причудливо украшен. Маски львов на козырьке, фирменный знак Кекушева, а наверху две полулежащие женские статуи, аллегории, символизирующие искусство и просвещение. Но был еще один мастер-архитектор, весьма востребованный, Иван Кондратенко, осуществивший свыше 50 проектов, из них 40 доходные дома. Судьба его уникальна. 23 года он практически ослеп и оглох. Макеты свои лепил в глине, а чертежи ему помогал делать друг и партнер Семен Дорошенко. Родом из крестьян, Кондратенко окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, затем Императорскую академию художеств, получил звание классный художник архитектуры первой степени, 2 золотые, 1 серебряную медаль и был гласным депутатом, то есть в городской думе. А доходные дома он строил в Москве повсюду. На Петровке, на Тверской, в Лиховом и других переулках. Самое знаменитое здание в Потаповском переулке, дом 12. Дом супруги торговца Заварского Анастасии, заказанный для нее мужем. Его назвали рыцарским замком для прекрасной дамы. Романтизм, неоготика, средневековые западноевропейские мотивы сочетались с неорусскими в духе узорчатых палат бояр Романовых на Варварке. Вы прослушали фрагмент «Слепой зодчий» из статьи Марины Мурзиной «Дома коммунального шика». Публикация в газете «Аргументы и факты» номер 16 за 20 апреля 2016 года на 55-й странице. Вы прослушали «Калейдоскоп. Мир вокруг нас».